Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Трума. Сегодня мы будем читать с 31 стиха 25 главы книги Шемот. Хотелось бы сделать два небольших предисловия. Предисловие первое. Если бы мы сегодня получали заказ на изготовление храмовых атрибутов или на создание шатра скини, то, скорее всего, мы бы получили на электронную почту точные 3D-модели с указанием размеров, цветов, материалов и методов их производства. К сожалению, во времена дарования Торы не было такой роскоши. Всевышний пересказывает чертежи простым языком, сообщает устройство сложных вещей простым языком. Это значит, что надо напрячь и пространственное мышление, и воображение, и знание языка для того, чтобы просто понять, как это выглядит. В этом первая сложность тех текстов, которые мы сейчас изучаем. Вторая сложность этих текстов в том, что наше естественное желание не удовольствоваться простым смыслом. Нам важно понять не просто устройство, но и что оно означает. Это любопытство, конечно, совершенно не порок, а вполне себе наше человеческое естественное свойство, встроенное в нас самим Всевышним. При этом мы с нашим уровнем знаний можем выглядеть как ребенок, который разглядывает двигатель внутреннего сгорания или печатную плату компьютера, пытаясь понять, как оно все работает. То есть мы можем нафантазировать, мы можем увлечься своими ассоциациями. И когда мы говорим о том, что не написано непосредственно в тексте, нужно помнить, что мы не выдаем какую-то истину в последней инстанции, не вещаем ее, а можем лишь поделиться какими-то своими мыслями и ассоциациями. И лишь на этих условиях мы можем о каких-то ассоциациях говорить. И вот, закончив это незамысловатое предисловие, давайте начнем изучать сам текст Торы. С 31 стиха 25 главы, как я и сказал. «Ве асита минурат заав тагор» и сделал себе светильник из чистого золота. Слово «минура» – светильник. Его корень «нун вав рейш» означает «свет». «Минура» – светильник. Слово «минура» – наверное, одно из самых известных ивритских слов вне носителя языка иврит. И сам предмет – светильник, его образ тоже очень распространен. Его любят ставить как свидетельство еврейской составляющей в проповеди, в учении и так далее. И если какой-то учитель или проповедник хочет показать, что он проповедует в еврейском ключе, то часто он считает необходимым обставиться в том числе и светильником минорой, ну или положить шафар, повесить талит, или что-то еще подобное, но я думаю, что менура в топе лидеров по отношению к удостоверялкам еврейскости среди проповедников. В храме это тоже очень важный символ, она не зря стала такой популярной среди проповедников, это символ храмового служения, почему-то даже больше, чем жертвенник, это символ государства Израиль. На моем флаге, на моем паспорте, простите, золотится менура. Итак, Всевышний повелевает нам здесь впервые сделать менуру, светильник, из чистого золота. Микша таасе аминура. Из одного куска сделай менуру. Возможно, мы прочитаем об этом в дальнейшем, менура будет иметь много мелких деталей, но ее нельзя скрутить на резьбе, склеить, спаять или сварить. Ее можно только вычеканить или выковать из одного цельного куска. какие бы элементы она ни содержала, она одна, единая и неделимая менура. И вот что в ней должно быть, в том же 31 стихе мы читаем, Иреха, основание ее, векана, и стволы, Гвея, и стебли ее, Кавторея. Слово «кавтор». «Кавтор» на современном иврите означает «пуговица». Но в данном случае имеется в виду бутон. Бутон, не распустившийся бутон цветка, или бутон, в котором находится зернышко. Слово «гавия», которое здесь употреблено, в современном иврите означает «маленький бокальчик» или «стаканчик». В иврите Торы тоже имеет такое значение, но кроме этого еще и означает цветоложе, то есть своеобразную рюмочку на конце стебля цветка, на которую цветок уложен. Подставка под цветок, естественная природная подставка под цветок, которая называется цветоложе. Если отследить, то, что нам говорит здесь 31 стих, он использует в основном термины ботанические. У менуры есть основание, ствол, цветоложе, бутоны и цветы. Все языком ботаники. Не зря менору, светильник, ассоциировали с деревом жизни. Она действительно похожа на дерево, и в ней есть детали, свойственные растению. И все это должно быть из одного куска сделано. Прежде всего, задание, все детали этого светильника, какие бы сложными они ни были, не скручиваются, не склеиваются ни на пластилине и ни на резьбе, а выковываются или вычеканиваются сложной ремесленной работой из одного большого куска золота. В 32 стихе. «Вешиша каним юцим мецедея». Шесть ответвлений, шесть веток отходят в разные ее стороны. «Шлоша каней минура мецедай хат». Три ветви, три ответвления минуры в одну сторону. «Вешлоша каней минура мецедашини». И три ответвления от другой стороны. То есть, есть три перекрестка на этой миноре. От каждого перекрестка в две стороны отходят ветви миноры. Получается три с одной стороны, три с другой, и посередине один, и того семисвечник. Все знают, что минора семисвечная. Но это основные ветви. А как эти ветви устроены, мы читаем в 33 стихе. «Шлоша гвеим мешукадим». Три гавия, сейчас вернемся к этому слову, мешукадим. Слово мешукад, корень его шин кав далит, шакед. Шакед может означать миндальное дерево, и тогда слово мешукад означает маленький стаканчик, как по форме напоминающий половину миндального зернышка. Либо от корень шакед может иметь значение старательно сработанный, тщательно исполненный. И тогда три тончайшей работы гавия. Что такое гавия? Мы сказали, что это цветоложе. Для того, чтобы не ходить в словарь ботанический, не искать, не смотреть учебники по ботанике, можно представить себе всю картину более просто. Гавия похоже на вафельный конусообразный стаканчик для мороженого. Кавтор уферах на каждом из верхних стаканчиков бутон и цветок. И так на каждой из ветвей. Так Тора повторяет. Шлюша гвеем и шукадим, беканайхат, кавтор уперах. То есть здесь Тора использует язык повторения. Три цветоложа, бутон и цветок, три цветоложа, бутон и цветок, и так на каждом из шести ветвей миноли. Представим себе три вложенных друг в друга вафельных стаканчика, сверху бутончик как шарик мороженого, сверху цветочек как цветочек. Такой вот вид у каждой из ветвей миноры. Почему вдруг понадобилось три цветоложа? Хорошо, что цветок, если мы делаем подобие цветку, цветок держится на одной такой подставочке, на одной такой рюмочке. Зачем нам понадобилось класть наше мороженое сразу в три вафельных стаканчика? Ну, можно много чего интересного накрутить с числом три. Можно этого не делать, потому что, слава Богу, это сделано уже до нас. Мидраш говорит: благословен Господь, который дал тройное писание, то есть Тора, Невиим и Ктувим, Тора, пророки и писание, тройному народу, то есть народу, состоящему из трех частей, из Израиля, левитов и коинов, в третий месяц по выходу из Египта, на третий день после очищения, через третьего человека. Третий человек – это Моше. Спрашивайте меня, как он третий человек? Он третий сын в семье. Есть Аарон, Мирьям и третий Моше. Таким образом, вокруг Писания много раз фигурирует число три, и сам народ Израиля состоит из трех частей, из Израиль, собственно, простой народ, левиты, потомки Левия, и коаним, потомки Аарона внутри левитов. И можно сказать, что каждая из ветвей представляет собой народ Израиля, как три цветоложа или три вафельных стаканчика. Бутончик в нем, который называется кафтор. Если обратить внимание на слово кафтор, оно по буковкам своим повторяет слово капорет, крышка, о которой мы говорили в прошлый раз. И она имеет действительно похожие функции. Во-первых, в ней завязано семя, то есть оно связано с браком, с оплодотворением, как мы говорили о крышке. Во-вторых, в данном случае оно и означает границу, место соединения народа Израиля, предстояние его со Всевышним, свет которого спустится и будет в миноре. Минура со светильниками вверху символизирует народ Израиля, над которым присутствует Шехина, Дух Святой, как языки пламени, нисходящие на народ. И таким образом кафтор, о котором мы говорим, это тоже своего рода пограничная точка, где место, где Израиль встречается со Всевышним. В 34 стихе «Ув минура арба гвиим мишухадим кафтурея упрахая». Сама по себе минура, в данном случае имеется в виду центральный столб этой миноры, тоже имеет четыре таких соцветия. Если мы поднимаемся по столбу, в самом месте, где столб присоединяется к основанию, одно, и на трех перекрестках, на месте трех разветвлений, еще три. И об этом дальше. Кафтор тахат шней каним мимена. Кафтор или бутон под, между двумя линиями расходящимися, между двумя стволами расходящимися, и бутон между двумя слоями расходящимися, и бутон между двумя слоями, двумя ветвями расходящимися на все шесть столпов. То есть шесть столпов расходятся от трех перекрестков, между ними есть три кафтора или три бутона. Если мы говорим, что кафтор – это своеобразное место соединения, точка соединения, можно сказать, вход для USB или для розетки, то можно увидеть, и об этом говорят некоторые комментарии, что это место, где к дереву жизни можно привить и другие ветки. Это возможность привития, это открытые пункты привития для других ветвей. То есть менура, в принципе, может расширяться. То, что она символизирует, предусматривает расширение. 36 стих. Кавтуреи укинатам имена. И все эти бутоны, и все эти стебли, все эти стволы, юкула микша эхат заав таур. Все они будут сделаны из цельного куска золота. Всевышний повторяет это повеление. Несмотря на то, что мы прочитали множество разных деталей, и нам кажется, проще же взять такое лего и собрать. Нет, не проще собрать, а все должно быть из одного цельного куска. Значит, то, что привьется, то, что присоединится через свободный вход, тут уже станет одним целым с менорой. 37 стих. Веасита это нуротея шива, и сделаешь свечи ее, 7. Веэле это нуротея, и поднимешь свечи ее, веэр это эверпанея, и осветишь то, что перед ней. Другой вариант, что светильники освещают центральный светильник, что три светильника, которые по бокам, освещают или свет свой направляют в сторону центрального светильника. У мелькахея, у матахтея зав таур, щипцы ее и лопаточки ее все из чистого золота. Кикар зав таур яасе ота, из таланта чистого золота сделай ее. Обычный талант — это 37-39 килограмм. Талант святой, храмовый, как некоторые комментаторы говорят, в два раза больше. Поэтому мы можем сказать, что вес менуры 78 килограмм золота. Из таланта чистого золота сделай ее. Коль, килим, айли. Все ее принадлежности. Верае, веасе, битавнитам, ашер, ата, маре, беар. И смотри, сделай все по образу, по подобию, которое ты видел на горе. Очень важное примечание, оно сказано в основном в отношении миноры. Всевышний показал Моше минору на горе. Значит, в нерукотворном храме, в нерукотворном храме уже существует, предсуществовала нерукотворная минора в таком образе. Возможно, ее можно было увидеть только глазами Моше в пророческом видении, и тем не менее этот образ уже существовал там. То есть мы не говорим о каком-то поспешном устройстве, которое Всевышний на ходу придумал. Мы говорим о том, что существовало до дарования Торы. Это возвращает нас к мысли о том, что, собственно, менура символизирует дерево жизни, херувим, которое охраняет вот дерево жизни. И все, что связано, все, что будет связано со святым в мешкане, это возможность человеку совершать некого рода экскурсии в рай, экскурсии в мир до грехопадения, чтобы немножко вкусить того состояния. Оттуда священникам было очень трудно выходить из скинии, их заклинали, чтобы они могли вернуться оттуда. Об этом не раз уже мы говорили. Это возможность, снова лифт, машина времени, которая переносит нас в рай. И можно сказать, что там мы видим это дерево, которое отражается нам, дается нам через Минору нам дается возможность символически побывать в состоянии до того, как мир изменился, принести оттуда в легких немножко воздуха, в сердце немножко тепла. Это то, что дает нам минора, один из элементов, один из даров, который через нее, через святое вообще дается. Но напомню, что, как я и сказал, предварил сегодняшнюю нашу беседу, это наши размышления. Не нужно воспринимать это как единственную истину в последней инстанции. Мы на этом закончили изучение 25 главы, мы продолжим изучать 26 главу, в которой речь пойдет об устройстве непосредственно шатра или скинии. Мы будем читать различных материалов о том, как они связываются. И если не вникать в мистическую составляющую, то это может показаться скучным чтивом. Тем не менее, Тора мистическую составляющую нам не приоткрывает. Но мы попробуем почитать и попробуем понять чуть больше, чем просто написано. Итак, 26 глава, 1 стих. «Ве-эт ан-мишкан та-се, а шатер сделай, эсер ереот, из 10 полотнищ, шеш мишзар, шестерной нити, тхелет вергаман, из красной и голубой, ветуладшани, и червленой алой, крувим масе». Давайте остановимся на черной алой, из 4 видов нитей, каждая из которых свернута в 6, то есть 24-жильное волокно, из него ткется полотнище. Это очень интересная составляющая. Опять-таки можно много говорить про 24 часа в сутки, 24 по некоторым подсчетам, по некоторым системам книги Танаха. 24 тоже своеобразное целостное число, определяющее законченный цикл. Народ Израиля состоит из многих разных людей, разных со своей природой, разных по своим наклонностям. И часы дня разные соединяются в один день, в одно единое целое. Здесь можно сказать, что когда мы говорим о шатре, это то, что объединяет разное в одно. То, что может связать 24 часа в суток в одну единственную, в одно единственное полотно. То есть своего рода преодоление времени. И это тоже только мысли. Итак, нужно связать, сделать полотно из шестерной нити. Крувим масе хушев таасе отам. И сделать на них херувимов, не вышить, а то, что здесь написано, масе хушев, два слова, масе действие, хушев думаю. Масе хушев — это искусное творение или ткачество. То есть нужно особым хитрым способом выткать херувимов на этих полотнищах. Орех Ирия Ахат, длина одного полотнища, Шмоне Весрим Беама, 28 локтей, мы считаем примерно локоть 50 сантиметров, то есть получается длина 14 метров, Верохав Арба Беама, а ширина 4 локтя или 2 метра. Ириот Айхат Мида Айхат Ликон Ириот. По одному полотнищу размеры для всех полотнищ. То есть все полотнища, все 10, они одинаковые, и каждая из них размером 14 метров на 2 метра. Как их нужно соединять? Читаем в 3 стихе. Хамеш Ириот Тиен Хаврот Иша Аль Ахута. 5 полотнищ будут соединены одна с другой. В оригинале жена с сестрой, одна с другой, один с другим, друг с другом, говорят по-русски. Здесь в отношении слов женского рода жена с сестрой, 5 по 5 группы будут сшиты. То есть получится 2 больших куска ткани, каждая из которых состоит из 5 полотнищ. Вехамеш Ригеот, Хаверот и Шаля Хута. Повторяет Тора, то есть 2 полотнища надо сшить, каждое из 5. В 4 стихе «Веасита» и сделаешь «Лолаот тхелет» и сделаешь петли из тхелета, из голубой ткани «Альсфата ирия ахат» на каждом из краев полотнищ «Мекце бехаворот» и на краю так их сделай. Бесват айрия кицуна мехаберет ашенит. И на краю другой крайней, другого крайнего полотнища. То есть из этих 5 частных полотнищ на каждый краю каждой из них сделай петли из тхелета. Хамешим люлаот тазе 50 петель сделай. Брия эхат на одной, на одном ткани. Вехамишим лаот таасе бекце ирия ашебе мехберет ашенит. И сделай 50 петель на соединяющей ее ткани, соединяющей с ее сестрой. Веасита и сделаешь хамишим кирсей заав, и сделаешь 50 золотых крючков. В хибарта это ириот иша аль ахута, и хибарта соединил полотно одним с другим, бекрасим, этими крючками или скрепками, это можно перевести, вая мишкан эхат, и будет это один шатер. То есть мы таким образом делаем основное полотно, стенку шатра. Васита ириот изим, и сделаешь полотна из козлиной шерсти, леоэль, для покрытия, для крыши, аля мишкан, для покрытия шатра, и штей исрей ирьот тасе отам. Сделай 11 полотен таких для этого покрытия. 8 стих читаем. Орех ярья эхат. Длина одного полотнища, мы говорим про полотнища, которые делаются для покрытия крыши шатра, и делаются они, как мы сказали, из козьей шерсти, шлюшим беама, 30 локтей, или 15 метров, вырохав арва беама, а ширина 4 локтя, или 2 метра. А ириот ихат меда, ихат лештей сре ириот. По одному полотнищу мерила для всех 10, для всех 11 полотнищ. То есть нужно сделать еще 11 кусков полотнища из шерсти, каждая из которых будет 15 на 2 метра для покрытия шатра. Вихибарта это хамеш ирьот левад, вейшеш ирьот левад. 5 из них соединил отдельно, и 6 соединил отдельно. Вакипальта это Ирия Шишит Альмульпнеоэль. И согнул, свернул 6-е полотно перед входом в шатер. В 10 стихе Васита Хамишим Лулаот и сделаешь опять 50 петель Альсвата Ирия Ихат. На краю каждого ткани, на краю каждой крайней ткани, михевратка мишим лераа, альсвата лея, ахавриташния. Симметрично или параллельно к тому, что сделаешь на другой ткани. Веасита херсей нехошет, и сделаешь 50 крючков из меди. Здесь используется не серебро, а медь. Снова мы можем сказать, много видели комментариев в отношении того, что такое медь, что такое золото, что такое серебро. Я в прошлый раз немного останавливался на том, что такое золото. Можно сказать, что слово «нехошет» – медь, прежде всего, ассоциация приходит слово «нахаш» – змей, слово «линахеш» – угадывать, чувствовать, понимать, «нехуш» – предугадывание, предпонимание, проникание в глубину вещей, возможность предвидеть. Если мы говорили о том, что во дворе, в этих полотнищах своего рода происходит соединение во времени, то можно сказать, что нехошет, как медь, это своего рода свойство проницания времени. И там, где время исчезает, там можно увидеть человека не таким, какой он сейчас, таким, какой он предназначен для царства, таким, как Всевышний его замыслил. И приближение человека к этому образу и есть во многом суть скинии. Итак, сделал 50 крючков из меди, вевета, это красим бульва, и вставил ты эти крючки в петли, вихибарта это ойл, вая и хат. И соединил ты весь шатер, и стал он одним целым. Он не сделан из единого куска, но он стал единым целым с того момента, как ты его соединил. В 12 стихе читаем, «Весераха одев бейриот овель», и остаток, излишек ткани шатра, «Хеце ерея одефет», и половина, лишняя половина ткани, «Тисрах аль ахрея мишкан», будет свисать за скинией. И в 13 стихе, «Ве амами зе, ве амами зе», на локоть отсюда и на локоть отсюда, то есть полметра с этой стороны и полметра с стороны другой, «Беодев, беодех ерет овель», излишек в длине ткани шатра, «Ессаруах альцедей амишкан», будет свисать по краям скинии, «Мизе у мизе лихасато», с этой и с этой стороны, чтобы их покрывать. То есть будет еще излишек для того, чтобы создавать дополнительное покрытие. На этом не заканчивается устройство шатра. В 14 стихе мы читаем о таком дополнительном слое. «Ваасита михце ли оэль» и сделаешь еще одно покрытие шатру. «Эрот, орот айлим мааданим» — багряная кожа барана, подкрашенная багряницей кожи барана, «вемехсе орот тахашим» — и кожи из чуда животного, о котором мы говорили в прошлый раз, который неведомо зверюшка, то ли дюгонь, то ли жираф, то ли специальное одноразовое творение Творца, милимально, сверху. Сверху шатер покрывается кожами. Первая параллель, которая приходит на ум, это то, что Всевышний сделал кожаные одежды человеку, когда покрывал его после грехопадения, когда человек почувствовал себя обнаженным, когда человек входит в шатер и чувствует себя, что его нечистота, его несвятость, темнота в нем обнажается, возможно, что эта кожа сверху ему защита и напоминание о том, что было. Мы на этом заканчиваем изучение нашего дневного отрывка. Очень сложный текст, очень многозначный текст, где даже пшат, простой смысл, чрезвычайно сложен для понимания, насколько я мог в силу своих сил. Я попытался это объяснить, но это надо перечитывать, переучивать, пересматривать, рисовать в своем воображении и много размышлять. А мы на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лицо. Благословит вас и ближних ваших, мужей ваших и жен ваших. Благословит сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек, кто дожил. Святой Благословенный благословит родителей ваших, мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, научайтесь от них мудрости, будьте терпимы к ним, дарите им любовь. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы был избыток в доме и чтобы была возможность помогать другим, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы не нуждаться ни в дарах, ни в займах человеческих, а только Его святою рукою. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, даст мудрости врачам, которые трудятся над исцелением, даст мудрости, стойкости, веры и терпимости тем, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст примирение в семьи, которые нуждаются в примирении, примирит отцов и детей, матерей и детей, мужей и жен, благословит вас всеми своими обильными, совершенными благословениями. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.